Отлично.
Ой, гитару удобно поставить. Уж какая хорошая идея.
Попробуй тоже. Давайте. Потрём.
Я готов объяснить, что это такое.
Что это?
Эти добрые люди из Сизуама сзади вас, Борис Борисович, это ваши потенциальные собеседники или оппоненты, или, я не знаю, друзья, товарищи.
Хорошо.
Значит, каждый из них записал что-то для этой программы, какое-то высказывание. Достопочтимые лама Лапсанг Намгьял про медитацию, Надежда Бабкина про тонкие миры, Леонид Рошаль про выбор религии в детстве, Сергей Мазаев про Россию, Алексей Куртнев про формат, Чумак про чудо, Сергей Рост про воспитание, Сергей Марков про интеллигенцию, Юрий Поляков про дилетантизм и дилетантов. В любой момент, чтобы заставить нашу программу отскочить аки мячик от предыдущей темы, мы вольны к ним обратиться.
В том, что вы протерли.
И они живут. Чудо случится.
Потому что ведь будет же бликовать
и кремом немножко, и тончиком не подавить.
Да-да. Если у вас есть трасса Сваровски, нельзя ли...
А где сам господин Сваровский?
Вот, спасибо. Борис Борисович, а не начать ли нам программу?
Конечно, мы начали
программу. Здесь все от Дмитрия Александровича.
Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Перед нами мелькиадес моей жизни, какой представляется жизнь каждого из нас. По отношению к бушующему за нашими окнами миру, мы, конечно, живем каждый в своей деревне. Вот Борис, нет-нет, да и принесет нам то телескоп, то лед, то что-нибудь, что придумано где-то существующими, интересными, созидательными людьми, а мы их не видим, все конючим. А Борис как-то все носит...
Слезы пробиваются.
К тому же я убежден, что мы сейчас сидим с первым поэтом из ныне существующих, ныне живущих на территории России. Я так искренне убежден. Это первый поэт России на сегодня.
Хочется упасть и поцеловать землю.
Мне хочется добавить только одно. Мне ужасно интересен Борис Гребенщиков, как интересен любой человек, который пережил утрату того поколения. Майка нет, отцоя нет. То есть кончилось время, в котором он стал Гребенщиковым. А он остался, а многие не остались. Что чувствует этот человек? Все-таки время изменилось?
Дело в том, что времени как не было, так и нет, поэтому и меняться нечего.
Добавьте, в России не было.
Нет, нигде.
Вообще?
Вообще нигде.
Вот он неуловимый, хочется поймать. Ну, можно кусаться, можно?
Сколько угодно.
Да, пожалуйста. А скажите, история с приходом в Кремль музыкантов. Вы провели на встречу с Сурковым, там Шнура, кого еще там, Би-2, там, кого-то еще, да? И вы все обсуждали, как нам изменить ситуацию на телевидении. Слушай, это же анекдот.
Только я должен огорчить. Не в Кремле это было. Это было в ресторане какой-то гостиницы московской.
Узнаю почерк Суркова, да. Ну так все-таки.
Бедный Сурков даже не знает, что у него такой почерк. Просто я думаю, что не только Владислав Юрьевич, а масса людей в то время была озабочена тем, что по телевизору показывают и по радио передают такое, что лучше повеситься, чем жить на таком уровне. И думаю, что у него и у многих других людей была хорошая идея. Так давайте позовем тех людей, которые больше всего по этому поводу стонут, и скажем, ну давайте мы вам государственными ресурсами попробуем отгрызть час-два от монополистов, чтобы вы свою программу тоже какую-то делали. Но, к сожалению, большая часть народу просто попросила за это денег и все. Конечно, нас не интересует что-либо делать. Шнур и Земфира были очень приятным исключением. И слава. Они не стали просить за это деньги.
Слушайте, а вот тут правда ходит эта история о том, что якобы ваш духовный наставник сказал вам о том, что играть за деньги – это портить карму?
Ну, дело в том, что, безусловно, играть не за деньги гораздо приятнее. И... Когда есть такая возможность, мы стараемся это делать. Но если играть не за деньги все время, то кормить нас никто не станет. И группа прекратит свое существование. Поэтому приходится играть за деньги. А что касается бесплатных концертов, то я расскажу. Я один раз пытался в течение 2 лет в Ленинградском государственном университете сыграть бесплатно для студентов. 2 года мне в этом отказывали. А потом сказали, ну, вы готовы на себя взять расходы по аренде аппаратуры, всего остального? Ну, я взял на себя расходы. Когда бесплатно где-то играешь, нужно выкатывать аппаратуру.
Меня предупреждали, что худший день в твоей журналистской жизни случится, когда ты пойдешь брать интервью Гребенщикова.
Он будет
как, да, потому что как рыба, говорили, мне будет выскальзывать он с твоих рук. Я надеюсь на помощь Дмитрия Александровича, который возьмет в инициативу
Дмитрий
свои руки.
Я бы хотел сказать, что из всего этого можно выйти на интересную философическую эту идею. Дело в том, что мы с Борисом, вот, видимо, как-то в фарватере этих встреч, обсуждений, этой озабоченности, лет так 5 назад делали проект «Просвет». Нам удавалось сделать сумасшедшие вещи в области вот этого интеллектуального телевидения. А мне Добродеев, и говорит, это руководитель ГДРК, послушай, ты видел ли цифры? Я говорю, видел. А цифры были 0,8 рейтинг. Я вышел, не обижаясь, на Добродеева. Во-первых, потому, что он был прав. Цифры... Мы живем в эпоху цифр. А во-вторых, потому, что буквально накануне мне позвонил мой великий друг Гребенщиков. Я всегда говорю, мой великий друг Гребенщиков, все время тебя цитирую. Позвонил мне как раз и сказал, давай больше не делать этой программы, мы девальвируем идею. И вот сижу я теперь, 2009, и понимаю, черт, не должна быть струна излишне натянута, как вот Будда учил, и не должна быть излишне отпущена. Все-таки действительно нельзя так презирать публику. 0,8. Нельзя полагать, что можно... Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Вот.
Понимаю.
Тогда скажи мне, что я хотел сказать.
Скажу.
Сан-Франциско на улице индианы, растут пальмы марихуаны. Эти пальмы неземной красоты, их охраняют голубые винты. Мимо них фланируют бомжи-растаманы, у которых всего полные карманы. Льются коктейли и плещутся виски, и кружатся квадратные диски. А здесь в Вятке избы под снегом. Как сказать, кто из нас более любим этим небом? И пока мы рыщем в поисках рая, некто, смеясь и играя, бросает нам в сердце пригоршни огня. И нет ничего, кроме этого дня. Все равно здороваться или прощаться нам некуда и некогда возвращаться. Нет ничего, кроме этой дороги, пока вместе с нами идут беззаботные боги.
Ответом довольны, Дмитрий Александрович?
Как сказал мой великий друг Гребенщикова, в каждой его песне есть все, что нужно знать о жизни. Наверное, все, что он сказал, правильно.
Борис Борисович, вопрос вот в чем. Почему эта публика не слушает сегодня ни рок? Ну, хорошо, она не хочет слушать там Шевчука и Гребенщикова, допустим. Она Джимми Раквай не хочет слушать. Она хочет слушать русскую попсу. Почему? Что произошло со вкусами? В ничтожно маленький исторический период.
А на этот вопрос, видимо, ответа быть не может, потому что меняется ноосфера. Люди не становятся хуже. Просто их процессируют так, что они знают только это. Я могу вас заверить точно совершенно, что есть огромное количество людей, которые до сих пор слушают «Аквариум», и это меня потрясает и удивляет очень сильно. Их много. Мы только что играли в Киеве концерт, и зал был забит людьми, которые реагировали именно так, как люди реагировали 10, 20, 30 лет тому назад.
Но если бы Филипп Киркоров приехал, они бы Майдан собрали.
были бы другие люди.
Да?
Я просто знаю,
как... Но тех-то больше.
Ну и что? Слава богу, тех всегда больше.
Вы сказали, кто-то процессирует.
Нет, я не говорю кто-то.
Что-то?
Тут в действие вступают законы больших чисел. Единственным, они всегда действуют противно интеллекту и противно душе. Единственный выход, единственный метод спасения от закона больших чисел – это перестать считать себя числом.
Это хорошая идея. Ну что значит закон больших чисел?
Вот толпа ведет себя всегда одинаково, повинуясь законам физики.
Но объясните-то, о Бог ради, почему, когда приезжаешь в Лондон, а ты слушаешь новую музыку, которую ты не слышал полгода назад.
Да.
Это новая музыка.
Да.
Здесь все, что мы слышим, это веселенькая диско 70-х, это еще хороший вариант. Я не понимаю, в какой момент вкус испортился.
По-моему, вкус был изначально плохим. Всегда массовый вкус, всегда плохой. И, собственно, кто я такой, чтобы говорить плохой? Беру назад свои слова. Массовый вкус – это что-то, что я оценивать не могу, не берусь. Так же, как не могу оценивать религию или политику, или что остальное. Это не мое.
Но объясните тогда, как все растут в этом массовом вкусе. Как, когда у вас начался процесс отхода от закона больших чисел?
Я, вероятно, таким родился, но я очень хотел быть как все. Я очень старался быть как все. И до четвертого класса у меня это более-менее получалось.
Так.
А в четвертом классе, когда я... Не просто «Голос Америки» музыкальную передачу услышал, а еще и научился записывать, потому что мне родители нашли какой-то невероятной древности магнитофон самодельный. И я записал песню «Komm, gib mir deine Hand», где группа «Битлз» поперек своей традиции пела на немецком языке. И у меня совместилось вот одно, а вот другое. Я до этого музыку уже слушал года два. Запрещенную. Но тут я понял, что это не музыка запрещена, это то, что вокруг меня запрещено. А музыка как раз свободная. Когда я услышал музыку, которая мне показалась настоящей, и она, по моему убеждению, так и является настоящей, это дало мне тогда ощущение, вот именно в тот момент, я его помню, а я его не потерял, что вот настоящее, вот оно, а все остальное нет, не настоящее. И как всем мне уже быть не хотелось, мне было всех жалко очень.
А вот ваша мама как относилась к этому?
Мама меня защищала.
А она слушала ту музыку, которую вы слышали?
Она билась за то, чтобы у меня было право слушать ту музыку, которую я хочу.
Любой родитель понимает, с какой опасностью имеет дело ее ребенок, и скорее из ощущения вот сохранности этого ребенка она не могла не досадовать на ту непохожесть.
Она досадовала, но при этом одновременно и защищала как бы мое право на свободу в той мере, в которой она могла это делать.
Ну, вы должны были столкнуться с реальностью, которая называется комсомол, которая называется, там, я не знаю...
Yes! 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 Когда я вступал в комсомол, я давал... Естественно! Я давал клятву, что я обязуюсь всю жизнь находиться в авангарде советской молодежи.
Из комсомола вас не исключали?
Исключали меня из комсомола.
Объявите, пожалуйста, причину исключения.
После фестиваля в Тбилиси в Ленинградский обком партии от директора... Филармонии. Пришло письмо, где было подробно написано, чем «Аквариум» и конкретно я занимались на фестивале, и разбрасывание антисоветских крестов было самым меньшим. Вот. И при Сталине бы за это сразу расстреляли. Но уважаемый директор Тбилисской филармонии не учел, что Сталина уже нет. И я выжил.
А листовки разбрасывали?
Нет. А мне как-то в голову бы не пришло такой дурью заниматься. Зачем?
Вы тогда не были похожи на большие числа, сейчас не похожи.
А чем я сейчас-то не похож? Да,
но...
Я-то считаю, что я на всех похож.
Но просто, в данном... просто на тебя мало кто, а ты-то на всех.
К теперешнему времени я пришел к ощущению, что просто что между мной и всеми остальными разницы вообще нет никакой.
Есть более страшные вещи, они выражены, например, в такой фразе моего великого друга Гребенщикова. Обидно, я могу наврать против первого слушателя, обидно, что мы могли бы быть люди, а мы козлы. И еще вот одну очень дорогую для меня строфу написал мой великий друг Гребенщиков. Он написал приблизительно так. Вот я был на Ибице, и я был в Кремле. А я понял, все дело во мне. Вот только же в тебе-то все и дело. Вот это и есть главная проблематика 2009.
И любого года. Знаешь, мне понравилась первая цитата из меня великого, которую ты вспомнил, потому что она верна. В том смысле, что мы могли бы быть люди, и прелесть этого всего, что это «бы», оно всегда уничтожимо. Мы не только могли бы быть люди, мы можем быть люди, если мы…
Все еще пока можем.
Да.
Есть люди, которые говорят, ну, Гребенщиков, он живет перпендикулярно, потому что он съездил на восток, открыл для себя буддизм, и вот он в этом. Там у него прана, там у него нирвана, там ом, падме, хум. Ему там хорошо.
Я вообще-то православный.
Так, секундочку. Как же духовное имя Пурушоттама?
Пурушоттама. У меня много духовных имен.
Это не свойственно традиционным православным.
А кто говорит, что я традиционный православный? Я вообще из семьи староверов.
Ну, Борис Борисович, серьезно.
Я с огромным уважением отношусь ко всем религиям. И к нашим православным я отношусь с точно такой же любовью.
Есть еще одно,
к чему, я отношусь тоже
к чему относится весьма трепетно мой великий друг Гребенщиков. Это ко всему, что втыкается в розетку. Но все он, естественно, умеет олицетворять. Он умеет все антропоморфировать. В частности, некоторое время назад мой великий друг Гребенщиков написал приблизительно следующее. Если хочешь, ты меня полюби в Firewire или USB.
Просто так или USB? Или там...
Но дело в том, что дальше он и говорит, может быть, мы друг друга поймем, если у нас один и тот же разъем. Что мы услышим такого нового в новом альбоме, чего раньше не слышали?
Интересуют меня определенные вещи, да.
Ну?
Как, если пытаться это формулировать, та замечательная музыка, которую мы слушали долго, многие десятилетия, которую я помню, там, с 50-х годов, да, дала нам формы песни, которые устоялись уже так сильно, что они из просто клише стали клише ненавистным. Потому что когда Битлз поют какую-то песню, тогда это было замечательно. И даже сейчас слушать до сих пор здорово. Но когда уже восьмое поколение повторяет эту же форму, и каждое поколение ее опошляет по-своему немножечко, то теперь эта форма становится ненавистной. Она становится врагом.
И
тогда нужно с ней бороться. Мне давно интересно, как можно форму песни и идеи песни, как можно исправить.
Борис Борисович, у нас есть фрагмент фильма «Тур».
Да.
Вот я хотел, чтобы мы его посмотрели, если вы не возражаете.
Тур? Давайте посмотрим. Да?
Пошел к колодцу, но в ведре моем дыра. Завтра не придет, у нас опять идет вчера. Сколько ни случись в этих ангельских ворот.
Нам нужен был такой взрывной звук. И там на лестнице как раз он очень хорошо получался. Мы попробовали все помещения наши. И самое лучшее, что оказалось, это и мы все ринулись туда, все это попробовали, впечатлились.
Дуй поперек, ой, дуй наверняка. Дуй, 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 пока не сдует.
Мы придумали какие-нибудь мелочи, которые создают настроение и как-то разнообразят песню.
Подожди,
а Игорь, какое-то железо нужно. Потом я скажу, да. На счет 4. Раз, два, три. Как звук?
Ну, то есть что-то. Мини-стомп, извлечение звуков из того, из чего казалось невозможно извлечь?
Звуки можно извлекать из чего угодно. Вопрос в том, для чего их извлекать.
Однажды мой великий друг Гребенщиков сидел, но он находился в Петербурге, а я отдувался в Москве. И нас как-то на одном радиомосту собрали, в одной очень уважаемой радиостанции. И позвонила, по-моему, досужая дама и спросила, а почему, вот, например, песни у вашего великого друга Гребенщикова такие низкие по рейтингу? Я было взялся объясниться, вот, мол, что, видите ли, не все до нас доросли, вот, ну, до моего великого друга Гребенщикова в частности. Как тут он сам взял да ответил так. Правда, низкий рейтинг. Скажите, а каков рейтинг Святого Петра? Не правда ли зарядно сказано? Правда хорошо, а? Ну, наверное, невысок ведь рейтинг Святого Петра, например, по сравнению с рейтингом очень любимого мной Дим Билана. Фокус-то здесь в том состоит, на мой взгляд, что у славы, у признания, вот у интереса толпы есть ось X и Y, есть, разумеется, охват, и есть, разумеется, интенсивность славы, но есть и ось Z – время. А вот здесь те, что целятся в бухгалтерию, проигрывают.
Они проигрывают по самой простой причине. Пока они зарабатывают деньги, они теряют потенцию с этими деньгами что-либо сделать.
Да ну ладно. Как? Олеша начинал писать ради денег. Катаев начинал писать ради денег.
Так нет, естественно, я тоже начинал играть, и мне платили 10 рублей за концерт. Да, было. Потому что надо на что-то выпивать. В конце концов.
Нет, ты ты мне не предавай. Ты выбиваешь аргумент из-под моих ног, тот самый, на котором я все время стою в юношеской аудитории. Я все время говорю, товарищи, да поймите, это было великое поколение 70-х в Ленинграде, потому что, да уж, ну точно не было ни у Науменко, ни у Гребенщикова, ну ни у Задерия, ни у Цоя, да ни у кого из них не могло и мысли быть о каком-либо прибытке при помощи их игры на гитаре. Это вот сегодняшние рок-н-ролльщики, конечно, думают, а в московских клубах, где им платят не по этом, 2000 не, долларов
не,
за выступление.
Не в этом, совершенно не в этом дело. Стремление иметь деньги, чтобы пойти в магазин и купить себе пирожное, господи, мороженое, цветы девушки, необходимое желание, оно должно быть у любого человека. Просто я имею в виду, что есть очень большая разница. Когда ты поешь и слышишь, видишь, как чувствуешь, как тебя слушают, вот ты взял гитару и девушке поешь, например, и происходит что-то замечательное. Что за деньги не купишь? Если ты достаточно много пел или достаточно замечаешь это, понимаешь, что деньги и музыка – это вещи, находящиеся в совсем разных пространствах. Можно зарабатывать деньги на музыке, но тогда музыка, скорее всего, будет страдать. Один мой знакомый целитель, он говорит, я денег я касаться не могу, потому что если я вот в этот день, когда я лечил, если я коснусь денег, потому что у меня пропадет талант. Но все целители это знают, на самом деле. Деньги трогать нельзя. В другой день можно. Я знаю по себе, что если когда-то у меня была возможность думать либо об этом, либо об этом, я понимаю, что если я сюда просыпаюсь и понимаю, что у меня вот денег сегодня нет, мне нечем кормить семью, и мне нужно придумать что-то, чтобы как-то из этого выйти.
Да.
Если я начинаю об этом думать с утра, все, я этим днем уже больше ничего не сделаю. Просто дело в том, что возможность петь песню – это уже награда сама по себе. То, что нам еще за это платят деньги иногда, это бонус, который не является необходимым.
То есть, если вы свой контрафактный диск на Горбушке найдете, вы судиться не будете?
Зачем?
Борис Борисович, просто я не могу понять в бытовом смысле, с точки зрения больших чисел, что вы за человек прямым вопросом. Поэтому я вынужден прибегнуть к вопросу косвенным. И очень вас прошу повернуться к этим достойнейшим дамам и господам. Hello. И выбрать тему или человека, который в данный момент вам...
Ой, вызывает... любую выбирайте, мне все равно.
А давайте про интеллигенцию послушаем.
Ну давайте, да, что давайте. Же
вы. Интеллигенция – это образованная часть общества. И трагедия интеллигенции, ее позиционность определялась тем, что было противостояние общества и авторитарной власти. Общество стремилось к модернизации и авторитарной власти. Поэтому в какой-то мере такая позиция есть. Но поскольку нынешняя российская власть является намного порядков менее авторитарной, нежели она была в советское, позднесоветское время или там в имперское время, то, естественно, и у интеллигенции как бы выпадает из рук вот эта оппозиционность, она как бы исчезает, нет необходимости. На сегодня, я считаю, вот это бинарное, что ли, разделение, общественность против власти в России не сложилось. И поэтому интеллигенция, как вот образованная часть общества, противостоящая власти, на сегодня практически не существует.
Какие ужасные вещи он рассказывал.
Сергей Марков, 50 лет, депутат Государственной Думы, доцент философского факультета МГУ, профессор факультета политологии МГИМО, директор Института политических исследований. В общем, человек интеллигентный. А в чем ужас? Да.
Ужас в том, что потому что он говорил, вытекает, что образованный человек всегда должен быть против государства.
А что не должен?
Государство – это ряд людей, которые... так или иначе выброшены народом за пределы свои, чтобы управлять. Что такое государство? Это ГАИ. Потому что кто-то должен говорить, нам ехать вправо или влево. Кто-то должен светофор включать. Почему государство должно быть чем-то, что образованный человек ненавидит? Что это чушь?
Это вот просто мой великий друг Гребенщиков, к счастью, поставлен такие восхитительные условия жизни, что ему не нужно на Рублевку ехать каждый вечер, чтобы домой добраться. А вот я,
тебе
расскажу доклад с Бруствера. Значит, противостояние интеллигентного человека и государства в образе противостояния водителей и ГАИ. Стоит инспектор ГАИ и пропускает с этой узкой тропки на основную Рублевку, ну, не больше 2-3 твоих машин в 5 минут. И вот стоит он настолько упоенный своей восхитительной властью. Так и многие, поставленные вроде бы на просто управленческую функцию, затем потихонечку личностные свои фромовские мотивы прогуливают.
Прошу прощения.
Я вам
историю расскажу.
Пожалуйста. Зачем руки за спину?
По привычке. А история такая.
Под запись.
Приезжал в один крупный город мэр одного очень крупного китайского города. И его принимали здесь по полной. И выпив легкого вина, деятели нашего крупного города рассказывали о том, как хорошо они живут. И тогда мэр крупного китайского города долго слушал, не понимая, потом отозвал переводчика в сторону и сказал: «Я что-то не понимаю». Или они на самом деле говорят то, что вот вы мне переводите? Сказал: «Да». «Знаете, у нас расстреляли бы сразу всех. Потому что это невозможно. В Китае это невозможно».
Что?
Такое использование своей служебной позиции. Те люди, которые управляют нашими крупными системами, они по определению считают, что им положено это, и это. И они имеют право из служебного бюджета это себе взять. В Китае это не положено. Как и нет, нигде не положено. Это называется коррупция.
А кто говорил? У меня, между прочим, все ваши слова записаны, что для России никакая смена власти не нужна, а лучше вообще династия на 1000 лет.
Потому что династия на 1000 лет найдет постепенно методы эту коррупцию вбить в приличные рамки. Коррупция существует и в Британии, и в Голландии, и где бы то ни было. Она существует везде. Просто там она существует в таких минимальных размерах, что это, в общем, толком незаметно. Потому что существуют пределы. Вот то, что у нас есть сейчас, естественным образом вышло за все пределы, потому что раньше была одна власть, потом она сменилась, и новых пределов мы еще не нашли. Если будет династия на 1000 лет, то эти пределы найдутся сами.
Секундочку. Люди моего поколения воспринимали Гребенщикова, там Цоя и так далее под общим девизом: «Перемен мы хотим перемен». Да, потому что...
Ну, получили перемен, блин, ну, сколько можно дальше хотеть перемен?
А вы нет.
Перемены происходят все равно. Просто есть перемены насильственные, а есть перемены, когда одряхлевшее что-то рассыпается само по себе. В советской власти получилось именно это. Она одряхлела настолько, что рассыпалась сама по себе, потому что тот абсурд, ну, вы же помните, какой был абсурд в 80-х годах. Просто уже вся страна смеялась над печальностью своего положения.
То есть сейчас абсурд еще недостаточно, да?
Я вижу, что на самом деле та разбомбленность чудовищная, которая была в 80-х, 90-х годах, вот в Петербурге, по крайней мере, у нас действительно на улицах цветы
стоят. Ну, не может этого быть. Раньше цветы, во-первых, оборвали бы, во-вторых, наблевали бы в них. А третье, уж не буду говорить, что. А теперь я не могу понять, как такое возможно в постсоветской стране. Но меня это радует страшно.
А я вот тебе расскажу про новый девайс.
Пожалуйста.
Электронную читалку у тебя уже есть?
Не, мне нравится бумага.
Послушай, недавно...
Консерватор.
К нам приехала погостить бабушка моей жены. Она педагог начальных классов. Она зашла, значит, и говорит, позвольте. Я полагала, мой зять интеллектуал, а где же книги? У вас же нет ни одной книги, но только вот ноты и все. Мадам, вы не представляете, но у меня 6000 томов. Где? Вот тут. Они у меня в кармане, каждую секунду они готовы к немедленному прощению.
Кстати,
послушай, какое же время на дворе. Ну,
а какую последнюю книгу вы прочли?
Вы будете разочарованы. Есть такая писательница английская была, Элис Питерс, которая писала про бенедиктинца 12 века. Мне нравится орден бенедиктинцев вообще. Вот я вот ее читаю.
А что в них за прок в 2009-м?
А какая разница?
Вот, и это тоже можно иметь вот в этой-то электронной читалке. Ты понимаешь, на каком мы находимся этапе?
Понимаю, поэтому я предпочитаю выбирать из нескольких изданий то, которое мне больше нравится по бумаге, по качеству корешка. И Пушкина я предпочитаю читать в издании 1907 года. Мне нравится шрифт. А когда я вручного, они переплета, это такая красота. Хорошо напечатанная.
Крупный шрифт – это большая штука, в отличие от ваших электронных чернил.
Это просто мой великий друг Гребенщиков настолько уже не голоден, что может есть одни только десерты. Он может уже думать о тактильности чтения, скорее, чем об эйдетической ее сущности.
На этом конференция в библиотеке завершила свою работу. Значит, ежели можно продолжить.
Ничего еще.
Ну? Так что-нибудь еще.
Да все, что выходит, я все равно.
Хорошо, я предлагаю про выбор религии, коли мы на эту тему сегодня говорили.
Дети чище и умнее взрослых и рассуждают очень хорошо, правильно, с общечеловеческих позиций, это несомненно. Я считаю, что ребенку, пока он не достиг совершеннолетия и начал понимать, где он жить, никакую религию присваивать не нужно.
Почему?
Получается, я родился в мусульманской семье, в иудейской семье, мне сделали обрезание, да? И я уже мусульманин, люди маленькие, хотя я этого не понимаю. Да? Я родился в христианской семье, мне водичку, купель, крестик, я уже христианин. К религии должен приходить каждый, и не навязывать религию, а каждый должен приходить самостоятельно. Должна быть хорошая пропаганда, чтобы все знали все религии. И человек может выбрать, да, я буду буддистом, да, я буду христианином. Но это не значит, что я должен враждовать друг с другом. Вот толерантность – вопрос. Вот толерантность – вопрос толерантности.
Леониду Рошалю, я напомню, 76 лет. Он возглавляет Московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. На его территории он восстановил храм и верской иконы Божьей Матери. Хотел бы другие, храм других конфессий там построить, но, говорит, места нет. А, Борис Борисович, а с чем вы так активно не соглашались?
Я так доволен, что я ничего по поводу религии сказать не могу. Я не знаю ничего по поводу религии. Я даже не знаю, что это. Я толком не могу понять. Я раньше знал, а теперь не понимаю.
Ничто ж вы не переживали период богоискательства.
Чего?
Богоискательства.
А как можно искать то, что не терял?
И что, с детства?
Да. Значит, раньше, чем и любой человек. Любой человек в детстве знает, что все в полном порядке.
С вами так засидишься, забудешь.
Как много над нами светил, горящих для нас, торжественно и безначально. Как много кораблей в небесах, следящих за тем, чтобы каждый из нас был любим.
много замечательных книг, объясняющих нам, почему мы должны жить печально. Как много научных открытий о том, что мы должны быть с кем-то другим. Не трать время, милая, не трать время. Солнечный свет на этих ветвях, с нами ничего не случится. Не трать время. А по белому свету гуляют жильцы и соседи, лишенные плоти и крови. Мы подходим к ним ближе и вдруг замечаем в них наши глаза и наши сердца. Мы проводим полжизни в кино, где нам доказали, что мы лишились любови. Выходим наружу и видим, что эта любовь никогда не имела конца. Не трать время, милая, не трать время. Солнечный свет на этих ветвях, с нами ничего не случится. Не трать время.
Один человек сказал, то, что называется стихами Гребенщикова, это не стихи, это попытка язык, неподходящий под рок-н-ролл, сделать звучащим под рок-н-ролльную музыку.
Отлично! Как мне нравится, вот, что у этого человека есть шанс слушать свой рок-н-ролл, именно рок-н-ролл по-русски. Пусть он его и слушает. Зачем Гребенщикова-то ему слушать? Его же никто не обязывает.
Я понял, с Гребенщиковым бессмысленно говорить обо всем, над чем действует сила земного притяжения, ибо Гребенщиков начинается, когда он берет гитару. Ну, какая же прекрасная конструкция, не трать время, милая, ну, не трать время, это же так здорово. Просто материи, которые Гребенщиков берет, к сожалению, не всех, во-первых, волнует, а во-вторых, не всеми доступны.
Как? Что она такая страсть, что все обязательно? Когда мы что-то делаем, не обязательно думать про всех.
А вот Борис Борисович... Случалось ли в вашей жизни такое, что вы не просто влюблялись? Влюблялись так, что вы готовы были измениться?
Я даже не понимаю, о чем идет речь.
Ну хорошо. Вот безрассудочная любовь, когда человек идет на поступки, которые раньше ни за что бы не совершил. И они ему кажутся естественными.
Мне кажется, что настоящая любовь – это то, от чего не просто ты поражаешься, ох, какой я безрассудный. Как я себе нравлюсь сегодня, какой я забыл все приличия. А мне нравится настоящая любовь, это когда ты думаешь о том, что, как, вот, что вот я что-то делаю, пусть от этого будет хорошо и мне, и этому человеку, и всем будет от этого хорошо. Вот это настоящая любовь. Потому что мы по словам «любовь» обычно понимаем схватить себе в собственность и съесть. И запереть вот в этом ящичке. А любовь не запирать, а напротив открывать. Любовь не привязывать к себе, а отпускать. А вот в этой любви, когда отдаешь, там безрассудства не бывает. Безрассудно отдавать невозможно.
А есть ли поступки, за которые вам, ну, действительно стыдно?
В моей жизни было несколько вещей, о которых я глубоко жалею, но они были давно.
Это
и
не
с
повод...
ними сделать все равно нельзя ничего.
Это не повод, чтобы о них сейчас рассказать?
Это абсолютно не повод. Моя личная жизнь – это моя личная жизнь. И рассказывать о ней…
Ну, вот, например, с вечера, судя невозможно. По всему, ты обернул гвоздь вокруг пальца. А теперь наверняка сидишь и жалеешь об этом поступке.
Нет.
Скажи, зачем ты обернул гвоздь вокруг пальца?
Потому что в моей судьбе сейчас идет период… который продолжается несколько лет, моя жизнь находится под влиянием Сатурна. И говорят, что ношение колец из железа помогает Сатурну
относиться к тебе более благоприятно. На своем опыте могу сказать, что похоже, что да.
А кто говорит, прошу прощения, прошу?
Индийские астрологи.
Конечно, может быть, мы далеки сегодня от того, чтобы все теперь таскали гвозди на пальцах.
На всех гвоздей может не хватить.
Да вот именно. Главное, никаким образом это не приблизить ни к Сатурну, ни к Гребенщику. Вот чем ужас-то. Вот бы что-нибудь такое бы сказать, чтобы вот сделал и прям приблизился.
А
бы.
Ты уже и так приближаться нет, ты уже и так там.
А когда же я начну писать, как ты, уж как думать, как ты? Как, зачем? Надо же все-таки прогрессу служить, Борь, ну зачем? Ты что? Значит, тупик.
Какому прогрессу?
Ну как, ну развитие, экспансии, человек обязан эволюционировать, а ты должен помогать ему это делать.
Я не подписывался эволюционировать. Стоп.
В чем смысл тогда твоей жизни? Где же смысл тогда
никакого
в чем-либо?
Никакого смысла.
What the use of anything?
No use. Как спел великий. Хоп-хей-хоп.
Ну это ты шутишь, должно, не правда.
Великий, видишь? Великий зен-буддист Маккартни все объяснил.
Буддист.
Хоп-хей-хоп.
А можно я опять про быт?
Ой, да, мы про что-то другое говорили.
А все-таки правда ли, что вы, например, не употребляете некоторые изменяющие сознание препараты, к которым относилось красное вино, которое, согласно легенде, вы покупали, чтобы оно было на букву «Б»? Еще вдобавок. То есть, допустим, Бордо, Бургундское, значит, что там, Бордолино.
Барматуха.
Да ладно.
Я должен сказать, что я не употребляю изменяющих сознание субстанций. Может, потому что я их все уже употребил. Ничего хорошего в этом не было. И ничего плохого в этом не было. То же самое, что аспирин. А вино не изменяет сознание. От хорошего вина хорошо, от плохого плохо. Но по поводу на «Б» это только к итальянским винам может относиться в ограниченном варианте. Барола, Барбареско, Брунелло. Да. Так что информация
частично верна.
Частично верна, да.
Ну вот, а я встретился с чрезвычайно симпатичным пареньком в свое время, которого и по сей день зовут Марк, и это был сын Гребенщикова. Я хочу сказать, какой клевый замес. И вот выяснилось, что это очень здоровые люди, вот современные молодые люди.
Здоровые.
Что, что он сейчас делает-то, кстати?
Работу ищет.
А какой тип отца вы собой являетесь? Повторяете ли вы, скажем... То, как кем была по отношению к вам в детстве ваша мама?
Я являю себя обычный тип несуществующего отца. То есть я существую как легенда.
То есть Алиса выросла...
Алиса меня вообще не видела практически. Кроме как в таком детстве, что она этого не помнит.
Вы знаете, потому что вашу дочь в ментовку сажали. За то, что я устроила игру в питанг.
С удовольствием это узнал.
У вас нет ощущения отцовства?
Нет, у меня нет, есть, просто я большую часть времени, 95% на гастролях.
Ну.
Или где-то еще. Поэтому как отец я не очень существую. Плохой отец. Не уверен, что будь я своим ребенком, я бы себе понравился. Не знаю.
Это не вызывает у вас чувство вины?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я такой.
Вам приходилось себя менять в чем-то?
Я даже не понимаю, о чем тут может идти речь. А в чем, как можно себя менять?
Можно пробросить курить, осознав, что это не дает удовольствия, что это чисто социальная привычка. Но другие курят, и я тоже.
Что же это меняет? Ничего не
меняет.
Меня абсолютно не меняет.
Есть ли конкретные вещи, которых вы хотели бы достичь?
Я думаю, что я с удовольствием бы достиг очень хорошего здоровья. Но для этого нужно очень много работать над собой.
Вам ведь делали, я боюсь ошибиться, коронарное шунтирование, да?
Да, мне много чего делали, я всего не помню.
Люди говорят, что, оказываясь на хирургическом столе, они меняются. По-другому идет отсчет времени. Для вас ничего не изменилось?
Нет.
Тогда вы первый.
Хоть в чем-то слышали.
Я бы даже предложил в конце блиц сыграть, если хотите.
Так?
Блиц. Или песню.
А можно, чтобы одно другого-то не отменяло? Что-нибудь такое под финальчик.
Дайте пока блиц, а сейчас под финальчик я подумаю.
Когда вы последний раз плакали?
Дальше.
Когда вы последний раз дрались?
Еще дальше.
Я боюсь, что это было очень давно.
А какое качество вы легко прощаете женщинам?
Я не считаю себя вправе что-либо прощать. Я же не Господь Бог, чтобы прощать.
Собаку какой породы хотели бы вы завести?
И с собаками у меня... Я и собак люблю, в принципе. Так, но дома сложно, потому что дома с ней гулять нужно. Нереально. Кот, у меня кот.
В какой части земного шара вы хотели бы провести идеальные выходные?
А что такое выходные? Слушай, я этого понятия, честно говоря, не знаю уже года с 80-го, когда меня уволили последний раз. То есть 29 лет у меня нет выходных.
К какому автомобилю вы относитесь как наиболее подходящему для вас?
Джип. Для Петербурга джип идеален. Потому что все равно ездишь по дорогам.
Когда вы последний раз спускались в метро?
Несколько лет тому назад точно сказать не могу, потому что мне там не очень нравится.
В какой области вы можете себя определить как абсолютного профессионала?
Ни в одной.
А сколько денег у вас сейчас в кармане?
У меня в кармане сейчас точно ни копейки.
А для вас важен цвет одежды?
Нет, но один священник мне в кришнаитском храме на западе Индии привел схему одежды по дням недели, по цветам, которые я с тех пор, в общем, и пользуюсь.
И какая схема?
Вот говорят, что по соображениям астрологии имеет смысл носить в понедельник розовое, во вторник желтое, в среду зеленое, в четверг оранжевое, в пятницу белое, в субботу синее, в воскресенье красное. Я часто так и делаю, в основном так и делаю, и поэтому мне очень легко отличить один день от другого. Я смотрю, во что я одет. Это очень удобно.
Романтично звучит, по романтикам вас назвать невозможно.
Совершенно понедельничное. Более в розовом это стоит дороже. Оранжевое еще можно съесть, но розовое.
Александр, вот посмотри, он так голову поднимет, он дико, я все-таки понял, на кого похож. На Элтона Джона.
Нас часто на Ямайке меня часто путали все время то с Элтоном, то с Оззи Осборном.
Да, особенно с последним.
Ну, Растаману, какая разница? Ну, у меня вид был другой тогда немножко.
Лошадь белая на траве далеко ушла в поле, дома упряжь вся в серебре, а ей нужно лишь воли. Конь взбился с ног, что с тобой? Целый день звонит, пишет, она трясет гривой. Как будто бы не слышит. Из огня в полымя много кто хотел ее вернуть, ни один не знал имя.
Александрович, время нашей программы подошло к концу. Резюмируйте, пожалуйста.
Но не подошло к концу время Гребенщикова. И все народы, населяющие русскоговорящую сфироту, могут сказать, да будет время Гребенщикова.
Оттина.
А он тацат.
Борис Борисович, скажите что-нибудь под занавес.
Про что?
Под занавес.
А, вот мне кажется, эта песня, она очень точная. На удивление, сам для этого не думал. Подытожила то, о чем мы говорили. Потому что мы весь вечер пытались поймать одного человека. Угу. Какие-то ловушки, а лошадка не хочет. Угу. Она гулять хочет.
У меня два раза в жизни было сходное чувство. Первый раз в детстве, когда я полетел на самолете, мне дико хотелось потрогать облако. Я считал, что облако – это вот такой потрогательный предмет. А второй раз сегодня, когда мне дико хотелось поймать Гребенщикова, он, говоря эпитафии с могилы Григория Сковороды, там такая эпитафия «Мир меня ловил, но не поймал». Вот, я думаю, что, наверное, очень правильно, когда ты не можешь поймать облако, когда ты не можешь... поймать Гребенщикова. Должны же в этом мире быть просто красивые вещи, которые можно просто любоваться. Борис Гребенщиков.
Я вам очень благодарен. Спасибо.
Дмитрий Дебров. Я Дмитрий Губин. На этом прощаемся с вами. Покойной ночи. Счастливо. Ну вот, дошли и до сковороды.
А тот, который
наконец-то
на нас смотрел.
Я всю жизнь мечтал о сковороде.
Григория.
А тот, кто на нас смотрел всю передачу гитару, его зовут Шмичерман. А это не так важно. А потом, где ты знаешь, что сказал, да? Ну что, не удалось вам бэкер раскрыть?
Да это не нужно.
У меня было время, когда не слушал, кто-то не слушал.